Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму, в Ливадийском дворце, состоялась встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, руководителей СССР, Великобритании и США. Это было событие, сыгравшее решающую роль в формировании послевоенного мироустройства. К 75-летию Ялтинской конференции мы встретились с нашим уважаемым гостем, чтобы побеседовать о том, каково эхо прошлого, как оно влияет на день сегодняшний, и вспомнить заслуги больших крупных политиков. Хочу вам представить научного директора Российского военно-исторического общества, профессора МГИМО МИД России Михаила Мягкова. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте, поинтересуюсь. Тогда западная пресса единогласно писала, что основы нового и более прочного мира невозможно недооценить, равно как невозможно и переоценить. И вот, как я сказала, решение Ялтинской конференции положили начало формированию архитектуры мировой безопасности.
Да.
Мы прожили в этой архитектуре в течение 50-летий. Что мы видим сегодня? Что от нее осталось? Что можно сохранить? Что надо перепланировать?
Вы правы, абсолютно. Вот американская пресса сразу после Ялтинской конференции в основном восторженно воспринимала ее результаты. Говорилось о том, что действительно создается новая архитектура мира. Теперь вместо неоправдавшей ожиданий Лиги наций будет новая система международной безопасности Организации Объединенных Наций. И то, что три державы, это СССР, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, ответственные за будущее мира. Большинство американского населения тогда считало, что необходимо Соединенным Штатам как можно больше участвовать именно в мировых делах, европейских в том числе делах. И мы видим то, что действительно, уже сразу после Ялтинской конференции, уже в апреле 1945 года собралась конференция Сан-Франциско, где и был решен окончательный вопрос о создании Организации Объединенных Наций, о Совете Безопасности, о единогласии, вот что в Ялте обсуждалось и было решено, благодаря настойчивости советской, прежде всего, делегации, единогласии всех основных членов Совета Безопасности при решении важнейших вопросов и о праве вето. Если говорить о том, что послевоенный мир во многом обязан, в том числе своим существованием Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности, это действительно так. Конечно, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз были в конфронтации. Был достигнут ядерный паритет. Но, тем не менее, ООН как площадка для решения важнейших вопросов безопасности, Совет Безопасности, ООН, они, мне кажется, остаются актуальными и востребованными по сей день. Что, мне кажется, очень важно подчеркнуть, сегодня надо заявить о том, что для России, что не должно быть в какой-то реформированной структуре международной безопасности. Мне кажется, ни в коем случае нельзя лишать нас, вот, прежде всего, пять главных держав, которые несут ответственность, особую ответственность за сохранение будущего мира. Это Соединенные Штаты Америки, Россия, это Китай, это Франция, это Великобритания. Вот этого права единогласия, какие бы новые державы туда не добавлялись. И, конечно, нужно право вето. Иначе может случиться такое, что случилось и с Лигой наций после Первой мировой войны. То есть, когда сегодня говорят о том, что вот ООН якобы недееспособна, потому что она ничего не решает, потому что решаются двухсторонними какими-то соглашениями. Совершенно надо откинуть вот эту систему. Но нет, я хочу сказать, подождите, давайте с вами немножко не торопиться. Давайте одумаемся и посмотрим, что можно сегодня извлечь, во-первых, уроки от существования и от Ялтинской конференции, и от функционирования Организации Объединенных Наций, как можно именно реформировать для блага современного мира. И вот эта встреча, о которой говорил Владимир Путин совсем недавно, находясь в Израиле, об особой ответственности лидеров пяти держав, постоянных членов Совета Безопасности, и о необходимости новой встречи, может быть, Ялты-2, как, например, почему бы нет? Вот это, мне кажется, актуально, востребовано и своевременно. Мы должны встречаться и договариваться. Это основа современной безопасности.
Михаил Юрьевич, если в вопросе передела границ тогда Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, сумели прийти к соглашению практически по всем пунктам, то почему сегодня, когда решаются вопросы, может быть, и не менее важные, чем конфигурации политической карты, но все-таки решаются они не тремя державами, а большим числом держав, почему сегодня продуктивный компромисс настолько редкое явление?
Знаете, да, это действительно очень, может быть, самый важный вопрос, который сегодня должно задать мировые лидеры и все мировое сообщество. Тогда эти вопросы были решены. Почему? Ну, в том числе вот на Ялтинской конференции звучали такие слова, что вот эти кардинальные вопросы будущего мироустройства должны решать те страны, которые, прежде всего, имеют возможность решать эти вопросы, имеют желание решать эти вопросы, и которые способны это делать. К сожалению, мы видим сегодня, что такие возможности сегодня остаются, ну, у очень небольшого числа государств. Таким, конечно, относится Россия, безусловно. А те страны, которые сегодня выступают, ну, скажем, как политические карлики, идут в орбите, в фарватере других держав, ну, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, они сегодня фактически не способны решить никакие вопросы. И они идут в фарватере Соединенных Штатов Америки, которые начинают диктовать свои правила. Тогда было понятно, то, что мир изменился. То, что вместо фашистской Германии, которая будет повержена, не будет однополярного мира. Не будет властвовать одни Соединенные Штаты Америки, либо Западный мир. Поднимается Советский Союз. И возникает двуполярный мир, который так или иначе будет уравновешивать две стороны. И надо учитывать позицию Советского Союза по важнейшим вопросам границ, будущего устройства мира, правительств, поскольку так или иначе без него безопасность невозможна. А после крушения Советского Союза вдруг кто-то подумал, что мир становится однополярным. И теперь все эти вопросы можно решать, скажем так, в одностороннем порядке, не учитывая наше мнение. Тогда учитывали, и тогда шли навстречу, и вопросы безопасности Советского Союза были решены именно таким образом, компромиссом. Сегодня пора признать, мне кажется, тем лидерам на Западе, сегодня Россия занимает очень важное место в мире, которое позволяет, это уникальная возможность в том числе и для Запада есть, да, теперь позволяет нам вновь собраться за одним круглым столом и вновь, скажем так, решить многие вопросы, которые, казалось бы, вчера они были неразрешимы. Есть уникальная возможность. Вот пускай лидеры Запада об этом задумаются.
Михаил Юрьевич, а как, на ваш взгляд, отношения великих держав с малыми странами? Это же неизменно злободневный вопрос, но сегодня, когда понятно, что в условиях информационной войны особенно легко навязывать свои какие-то условия, ценности, видение мира, то как, на ваш взгляд, можно было бы в этом контексте использовать опыт Ялтинской конференции?
Да, совершенно правильный, справедливый вопрос. Вы знаете, после Ялтинский мир, ну, сложилось две системы. Западная система во главе с Соединенными Штатами Америки, восточная система, восточноевропейские государства, и потом в целом уже социалистический мир во главе с Советским Союзом. Но получалось так часто, в 60-е, 70-е, 80-е годы, вот есть такое понятие, когда хвост правит туловищем, то есть имеется в виду малые страны, как у нас, да, в Восточной Европе, как и в Западной Европе. Различные страны, которые шли в фарватере Соединенных Штатов Америки, часто диктовали свою волю, свою позицию и заставляли великие державы идти на те или иные компромиссы, ну, поскольку это было в сфере их влияния, поскольку они не могли упустить их из своей сферы влияния. Такое было, это надо признать. Сегодня, понимаете, малые страны, которые сегодня существуют в Восточной Европе, которые теперь уже входят в НАТО, входят в Евросоюз, они, по сути дела, стали инструментом информационной войны, и не только информационной войны, санкционного давления, политического, экономического, другого давления больших Соединенных Штатов Америки за океаном на эти малые страны против России. Ну, к сожалению, это приходится признать. У них нет самостоятельной политики. И вот, да, когда они, кстати говоря, та же самая Польша, Венгрия или другие страны, мы посмотрим на них, они имели возможность, да, в том числе и проводить свою линию, да, и каким-то образом оказывать давление на советское даже руководство. Мы сегодня вот этого не наблюдаем. Мы видим, что они четко идут в фарватере, да, вот та же самая Польша, четко идет в фарватере Соединенных Штатов Америки и ни на йоту от них не уклоняется. Вот это удивительная вещь. А что здесь превалирует? Я придерживаюсь, что здесь и есть вопросы и внутренней политики, которые давляют, и вот эта патологическая антироссийская линия, которая в Польше сегодня присутствует. Куда она заведет, скажем так, это государство? Ну, вот это уже большой вопрос.
Михаил Юрьевич, бытует такое мнение у некоторых историков и политологов, что Иосиф Виссарионович умел идеально подбирать места для ключевых встреч. И в случае с Ялтинской конференцией это именно тот самый пример, когда когда все было идеально выверено, как вы полагаете, есть ли какая-то магия места, дополнительно помогающая?
Да, я думаю, магия места здесь имеется, потому что Ливадия с момента присоединения еще Крыма России, вскоре после этого, после Екатерины II, она стала развиваться как именно курортное место, место отдыха, место, где творили писатели, поэты российские, композиторы, отдыхали выдающиеся великие творческие деятели и наши, и зарубежные. Здесь это действительно была магия и притягательность. То есть сама атмосфера Ялты, южного берега Крыма, она, конечно, давала возможность и простора для творческого вдохновения в том числе. И вот недаром, кстати говоря, название «агронавт», как считается, придумал Черчилль. Как агронавты, античные герои в свое время шли за Золотым Руном, так и он, Черчилль, вместе с Рузвельтом, приезжает туда, на Черноморское побережье, чтобы искать теперь уже будущее мироустройства. Тоже какая-то определенная магия здесь была. Ну и, конечно, Сталину было очень важно, чтобы это была наша именно территория, нашей страны. А для Рузвельта, который, конечно, болел, ну да, это южный берег Крыма. Для Черчилля, кстати говоря, это было важно, то, что так считается, хотя это не подтверждено, то, что во время Крымской войны 19 века один из предков Черчилля погиб вот в этой Крымской войне и был похоронен на кладбище английском под Севастополем. Черчилль, кстати говоря, посещал английское кладбище погибших английских солдат, вот это Крымской войны, для него это было очень важно. И одним из аргументов, чтобы он тоже приехал в Крым. Ну, а для Сталина было важно подчеркнуть то, чтобы и показать, в том числе, насколько разрушенным был Крым после оккупации. Что превратили немцы, агрессоры с Севастополем. Показать, насколько разрушенная наша страна. Даже когда по дороге они ехали, это все видно было и очевидно. Это было, кстати, и важным политическим моментом. Одно дело, когда он пишет что-то, да, а то, чтобы вот показать им, смотрите, ну, ткнуть буквально носом, смотрите, что сделали немцы. А это важно было для того, чтобы мы получили репарации потом с поверженной Германии. В этом отношении он был и политик, и прагматик, наш руководитель. Ну, и в этом отношении он добился чего хотел, это факт.
Но, если позволите небольшую ремарку, все-таки Советский Союз получил, прямо скажем, мизерную компенсацию в сравнении с теми потерями и тем подвигом человеческим, и тем вкладом, который он внес в войну.
Трудно посчитать даже. Будут и дальше ученые, наши историки, экономисты считать, сколько мы потеряли. Ну, 1700 городов разрушено, 70 тысяч деревень уничтожено. Музеи, выставки, театры, огромное количество. И самое главное, это человеческие жертвы. Кто, вот как их оценит? 26,6 миллиона человек, которые мы потеряли. А это не родившиеся дети, это не родившиеся будущее поколение. Вот сколько бы наша страна сегодня имела населения, если бы не эти потери? Тоже. А получили и требовали мы совсем мизерные. То есть вот в Ялте обсуждалась цифра 20 миллиардов, из них половина Советского Союза. И то не решили этот вопрос. Решили, что каким образом там в форме поставок они будут. Да, а вопрос отнесли на будущее время. И то этого не получили. Потом, когда стали изымать репарации, часть из них, кстати говоря, из своей доли мы выплачивали Польше. И Польше территории прирезали Германии. И благодаря этим территориям Польша-то потом и возрождалась во многом экономически. Да. Все не забывают об этом. Там в Польше. У них только один пакт Риббентроп-Молотова, больше они ничего не помнят. Да? Так вот, мы получили мизер, и, конечно, это никаким... Ну, доля какая-то, может быть, процента, то, что мы получили с поверженной Германии. Нельзя допустить вновь, чтобы мир сползал вот в эту пучину войны, которая сегодня, безусловно, может стать ядерной, глобальная война, и весь мир быть уничтоженной. Вот надо уроки Ялты прежде всего учить, что люди должны договариваться, садиться за один стол, обсуждать, спорить различные проблемы, подвергать сомнению те или иные факты. Может быть, даже горячиться, как Черчилль, например, горячился и в Тегеране, и в Ялте. Но, тем не менее, приходить к общему компромиссу. Вот Ялта – это пример достигнутого компромисса. Так его расценивали тогда, так его расценивают и сегодня большинство исследователей и историков.
Я благодарю вас за эту беседу. Большое вам спасибо, Михаил Юрьевич.
Спасибо вам.
Напоминаю, что мы беседовали с научным директором Российского военно-исторического общества, профессором МГИМО МИД России Михаилом Мягковым.
Интервью на радио «Спутник».